Особенности кадровой политики Кремля на Кавказе. Ход суда по делу об убийстве Анны Политковской. Независимости Косово один год. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, тема первая этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, кавказская тема. Президент Дагестана Мухо Алиев неожиданно публично высказался по поводу конфликта вокруг недавнего назначения на должность главы Управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Владимира Радченко. Президент республики обвинил руководителя Федеральной налоговой службы в беспринципности. В частности, Мухо Алиева возмутило, что глава федерального ведомства без согласия с руководством республики уволил предыдущего начальника дагестанского управления Назима Апаева. Руководство Федеральной налоговой службы пока не комментирует создавшуюся ситуацию. Тему продолжит Олег Кусов.
Глава Дагестана впервые прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг недавнего назначения на должность главы Республиканского управления Федеральной налоговой службы Владимира Радченко. Этого чиновника в начале февраля перевели в Махачкалу из Черкесска. Но в день выхода Радченко на работу его не пропустили в здание налоговой инспекции пикетирующие люди. Пикетчики требовали, чтобы при назначении на должность руководителя налоговой службы учитывался так называемый принцип национального квотирования, согласно которому ключевые должности в республике закрепляются за представителями определенных национальностей. В частности, прошлый начальник налоговой службы Дагестана был лезгин, рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
6 февраля скандал получил развитие. Владимир Радченко приехал в Махачкалу и даже попал в кабинет исполняющего обязанности начальника управления Магомеда Гусейнова. Произошедшее дальше стало предметом уголовного расследования. По заявлению Радченко в кабинет вошли двое и, угрожая пистолетом и выкручивая руки, вывели из здания, посадили в такси. И якобы в машине похитители под угрозой смерти потребовали от Радченко убраться из республики. На проспекте Шамиля, всего в 500 метрах от здания управления, они вышли из машины и скрылись. В тот же день Следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Дагестану было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и угроза убийством. А в прессе с подачи адвокатов Радченко появились сведения о причастности к произошедшему сына президента Дагестана. Гаджимурад Алиев работает заместителем начальника управления Федеральной налоговой службы. 9 февраля работа управления вновь была сорвана пикетчиками. На этот раз национальный вопрос не поднимался. Радченко приехал на работу в сопровождении главы Кизлярского района Сагида Муртузалиева. Однако против них выступил глава Хасавюрта Сагид Паша Умаханов. И Муртузалиева, и Умаханова, оба, кстати, аварцы, сопровождали вооруженные охранники. До столкновения дело не дошло, но Радченко на работу так и не попал, как и остальные сотрудники управления. Все это время никто из руководителей республики никак не комментировал происходящее. Все ждали встречи Мухо Алиева с Дмитрием Медведевым, которая состоялась 10 февраля. И только в понедельник последовало сразу два комментария. Сначала руководитель Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану Касумбек Амирбеков сообщил журналистам, что следствие по делу Радченко рассматривает две версии – как о похищении, так и о его инсценировке. Кроме того, он заявил, что у следствия нет объективных данных о причастности к произошедшему сына президента республики. А вечером того же дня республиканские каналы целиком показали запись выступления Мухо Алиева перед несколькими журналистами государственных изданий. Мухо Алиев назвал произошедшее провокацией.
Это был наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов. За конфликтной ситуацией вокруг Владимира Радченко стоят различные республиканские политические группировки, полагает махачкалинский журналист Сергей Расулов.
То, что принцип национального квотирования, он по-прежнему действует, президент республики не раз об этом заявлял, что он старается учитывать вот сложившиеся традиции, это ни для кого не секрет, но применительно к тому скандалу, который разгорелся вокруг налоговой службы, я думаю, что говорить о каком-то национальном вопросе было бы не совсем корректно. То есть эта тема проходит скорее фоном. Вот эту службу возглавлял до середины ноября прошлого года лезгин Назим Апаев. Но, как сейчас стало известно, вот в частности из выступления президента Мухо Алиева, его никто не выдавливал с этой должности, он сам написал заявление. Более того, он написал это заявление об уходе вопреки желанию президента. Главными действующими лицами были аварцы, две достаточно серьезные большие группы, которые, с одной стороны, выступали в качестве оппонентов президента, фигуры, которые поддерживали кандидатуру Радченко и пытались усадить его в кресло руководителя управления республиканского. Это политическая группа, которая боролась за президентское кресло еще 3 года назад, когда в качестве основного конкурента Мухту Алиеву выдвигался на пост президента глава республиканского казначейства Сагир Гусейн Магомедов. И вокруг него была группа политиков, ее называли Северным альянсом, в который входил мэр Хасавюрта Сагид Паша Умаханов и глава теперь уже Кизлярского района Сагид Муртазалиев, олимпийский чемпион. Называют в этой связи и депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, и даже миллиардера Сулеймана Керимова, который якобы поддерживает финансово и морально эту группу политиков. Сейчас Северного альянса уже не существует, эта группа распалась, но тем не менее вот в качестве основной силы, которая добивалась назначения Радченко, называют опять-таки связку Сагид Муртазалиев, Магомед Гаджиев, ну и Сулейман Керимов. Тут есть расхождение по мнениям аналитиков, насколько сильно заинтересован миллиардер, собственно, в дагестанских делах. С другой стороны, тоже аварцы, которые пытались предотвратить водворение Радченко на налоговые престолы и тем самым поддерживали президента.
Говорил Сергей Расулов. Эксперт Государственной Думы России Рао Вердиев считает, что назначение из Москвы главы Республиканской налоговой службы отвечает принципам, провозглашенной руководством России борьбы с коррупцией.
Назначение глав фискальных органов, в частности Федеральной службы по налогам производится сегодня по очень четкой определенной схеме из федерального центра. В некоторых случаях это предлагается региональным руководством, так как и обосновывается тем, чтобы человек знает специфику региона. И федеральное назначение, оно сегодня является наиболее эффективным, потому что федерально назначенные чиновники, они более свободны в своих действиях, они более продуктивно работают. И, повторюсь, они менее зависимы от субъектов федерации, в которых коррупция сегодня находится в целом по России на определенном уровне. И вот тот клич, который был брошен президентом, борьба с коррупцией, это один из как раз таких шагов, когда человек назначается из федерального центра.
Так считает эксперт Государственной Думы России Рауф Вердиев. Скандал вокруг назначения Владимира Радченко имеет политическую подоплеку, полагая Сергей Расулов.
Все сходятся к мнению, что это просто проба сил. Речь идет о том, что началась президентская гонка. Через год заканчивается срок полномочий у Муху Алиева. И в последние месяцы по республике ходили слухи о том, что президент может вообще досрочно уйти с этого поста. И понятно, что вот это то самое время, когда активизируются те политические группы, которые готовы бороться за президентское кресло. В том числе и с помощью отстаивания своих кандидатов на каких-то ключевых должностях.
Говорил дагестанский журналист Сергей Расулов. Наблюдатели полагают, что президент Дагестана Муху Алиев поставил точку в этой истории, заявив в телевизионном эфире буквально следующее. Никакой Радченко здесь работать не будет. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам. Президент России Дмитрий Медведев встретился в Кремле с руководством Совета Федерации. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пензиника с поста министра финансов. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватовская в марте 2007 года. Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость международная. В Камбодже начался судебный процесс над 5 бывшими лидерами красных кхмеров, в том числе Кан Кек Еу, которого обвиняют в гибели 15 тысяч человек. Об этом судебном процессе мы будем говорить в следующем часе нашей программы и подробнее в 8 вечера по Москве среди других важных тем. В итоговом выпуске программы «Время свободы» ведет Андрей Шарый. 20 часов по Москве после новостей. Не пропустите. И еще одна новость, точнее событие, уже не новость, которая занимает умы читателей и авторов средств массовой информации, западных и российских, уже несколько дней. Речь идет о столкновении в Атлантическом океане британской и французской подводных лодок. Сначала об этом сообщил таблоид «Сан» британский, потом со ссылкой на эту бульварную газету об этом сообщили российские средства массовой информации, осторожные и серьезные западные средства массовой информации начали сообщать об этом только вчера. И вот поговорим о том, что пишут газеты. Обзор свежей европейской прессы. Мой коллега Дмитрий Волчек рядом со мной в студии. Дмитрий, здравствуйте. Итак...
Здравствуйте, Кирилл. Но это уже не гипотеза, а факт. Европейские газеты пишут об этом столкновении. Оно произошло в ночь на 4 февраля. Британское министерство обороны, которое соблюдает строжайшую секретность в отношении атомного флота, вынуждено было подтвердить информацию о столкновении после того, как о нем официально сообщила французская сторона. Согласно этим официальным сообщениям, на борту подлодок было 265 членов экипажа и 32 межконтинентальные баллистические ракеты. Британские официальные лица отмечают, что субмарины столкнулись на очень низкой скорости, остались невредимы и никто не пострадал. И все же, как пишет сегодня итальянская «Република», риск радиоактивного заражения существовал, и вообще всех последствий подобного столкновения невозможно являются невообразимыми. По мнению некоторых экспертов, столкновение этих субмарин как раз и произошло из-за того, что они были оснащены сверхсовершенной аппаратурой и оказались невидимыми для сонаров противника.
Чем лучше техника, тем больше всевозможных неприятностей. Давайте перейдем к публикациям России.
Европейские газеты комментируют опубликованный вчера журналом «Финанс» рейтинг самых богатых людей России. Впервые этот список возглавил Михаил Прохоров, а прошлогодний лидер Олег Дерипаска оказался на 8-м месте. Владелец базового элемента потерял из-за мирового финансового кризиса фантастическую сумму. Его состояние за год сократилось 10 раз и составило менее 4 миллиардов долларов. Британские газеты напоминают, что имя Дерипаски, у которого есть недвижимость в Лондоне, стало часто мелькать в прессе после того, как стало известно о пребывании на его яхте прошлым летом британского министра Питера Мандельсона и министра финансов теневого кабинета Джорджа Осборна. Дерипаска и лорд Мандельсон, бывший комиссар Еврокомиссии по торговле, не видели ничего предосудительного в этих контактах, несмотря на то, что Еврокомиссия принимала ключевые решения, значимые для деловых интересов Дерипаски, напоминает Daily Mail. Другой русский британец, владелец Челси Роман Абрамович, сохранил второе место в списке, но состояние его уменьшилось почти на 10 миллиардов долларов. Кризис ударил по России. Устоит ли политический режим страны? Этот вопрос задает на страницах Independent, много лет проработавшая в Москве Мэри Дежевски. Она приводит вопрос, поставленный политологом Владимиром Шлепентохом. А что, если режим Путина столь же уязвим, как царская Россия в 16 году и Советский Союз в 90-м? В стране в связи с кризисом зреют протестные настроения. Да, Путин сохраняет популярность, Дмитрий Медведев тоже пользуется доверием. Но незавершенные реформы, разочарования, безработица, политические ошибки – все это взрывоопасная смесь. «Следите за Россией и не забывайте, как быстро рушатся режимы в этой стране», – призывает Мэри Дежевски. Московский корреспондент Independent видит признаки грядущей революции в ситуации, сложившейся в так называемых моногородах, большинство населения которых работают на одном предприятии. Например, в городе Асбест на Урале, где предприятия перешли на двухдневную рабочую неделю, тысячи работников отправлены в отпуск, причем зарплата им урезана на треть. Гарри Каспаров уверен, что волнения начнутся в моногородах, перейдут на федеральный уровень и завершатся крахом режима. С такой точки зрения согласны не все эксперты. В России не существует альтернативных властной идеологии, нет оппозиционных структур, и даже если какие-то акции протеста начнутся, их мишенью станут региональные лидеры, а не московское руководство. Если перемены и произойдут, то случится это может в результате столкновения интересов в элитах, в первую очередь разногласий между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Представление о том, что Медведев лишь марионетка в руках Путина, больше не кажется убедительным. Он принимает самостоятельные решения, отправил в отставку непопулярного президента Ингушетии, а вчера сменил несколько губернаторов. Примечательна его встреча с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Даже Гарри Каспаров признает, что Медведев сам того того не желая, может стать своего рода лидером перестройки, пишет Independent. О том, что между президентом и премьером наметились разногласия, пишет и немецкая Тагесшпигель. Газета выделяет необычное решение Медведева регулярно информировать население о борьбе с кризисом в телеинтервью и тот факт, что власти не чинили препятствия оппозиционным демонстрациям, которые проводились после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
Бессмертное слово «перестройка». Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжим российские темы. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской, сегодня продолжались прения сторон. Перед присяжными выступили адвокаты Сергея Хаджикурбанова, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки, и братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. Гособвинение отводит им более скромную роль. По версии следствия, они участвовали в слежке за Политковской, а в день убийства Джабраил Махмудов привез убийцу к дому журналистки. Четвертый фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, привлечен к ответственности за преступления, не связанные прямо с убийством, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Первым к присяжным обратился адвокат Андрей Литвин, который защищает бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Его называют организатором убийства Анны Политковской. Он обратил внимание присяжных на то, что гособвинение ничего не сказало о том, где, как, при каких обстоятельствах Сергей Хаджикурбанов организовал преступную группу с целью убийства журналистки. Ничего не сказало о том, где и как покупал пистолет, из которого была убита Анна Политковская, как передавал его убийца. В этом процессе о роли Сергея Хаджикурбанова в убийстве Анны Политковской вообще говорилось крайне мало. После Андрея Литвина, который дал присяжным понять, что надеется на оправдательный вердикт, выступил адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев. Он, в частности, заявил, что государственные обвинители, выступая в прениях, не удосужились парировать доводы, которые приводила защита во время представления доказательств, и привел примеры множества противоречий, существующих в деле. Наконец, с речью выступил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Она заняла около 2 часов, на протяжении которых защитник последовательно низлагал доводы обвинения, обращая внимание присяжных на то, что государственные обвинители, выступая накануне в прениях, говорили не о фактических обстоятельствах дела, а о причастности к нему лиц, которых не судят за убийство Анны Политковской.
Мы говорили про конкретное предъявленное обвинение, про конкретных обвиняемых и доказательствах против них, которые отсутствуют в деле, в отличие от государственного обвинения. А про государственное обвинение мы говорили, что они эту свою конкретную фабулу обвинения пытаются подменить рассказами о коррумпированных правоохранителях, о неких страшных дяденьках, которые все между собой дружат и так далее. Если гособвинители думают, что эти дяди виноваты, прямая дорога в Следственный комитет. Расскажите Горебяну, может, он не знает? Может, он чего-то не знает про Бураева, который у него несколько месяцев просидел под следствием? Или про Рягузова, который у него под следствием год сидел? Ну, пусть расскажет Горебяну что-нибудь новое. Может быть, он состряпает новое уголовное дело, и тогда, может быть, Джабраил и Ибрагим Махмудова ему не понадобятся.
Мурат Мусаев несколько раз повторил, что согласится с выдвинутыми в адрес его подзащитного обвинениями в случае, если гособвинители приведут хоть одно безусловное доказательство причастности к убийству Анны Политковской и Джабраила Махмудова. А раз таковых нет, то, по мнению Мурада Мусаева, представителям прокуратуры следует отказаться от поддержки обвинения. Завтра во время реплик у государственных обвинителей будет возможность ответить на этот вызов адвоката. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор на российские темы, тема экономическая и социальная. Во время финансового кризиса оренбургские фермеры стараются попридержать свою продукцию до лучших времен, рассказывает наш корреспондент Елена Стрельникова.
В Оренбургской области первые фермеры появились в 1989 году. За 20 лет их количество с 2 человек увеличилось до 2000. Все вместе они обрабатывают более 1 000 000 оренбургских полей. Почти 30% областного зерна фермерское. При этом они, частники, ежегодные и посевные площади увеличивают и урожайность повышают. Вот, например, красногвардейские фермеры прошлым летом собрали зерна по 19 центнеров с гектара. Результат внушительный для степного Оренбуржья, где в иных колхозах цифра в любой сезон не поднимается выше 7 центнеров. Как же удается такое, спрашиваю у красногвардейца Ивана Панина.
Ну, трудолюбие фермеров, миграция населения, она повлияла в начале 90-х годов и на создание фермерского движения. И вот эти люди, которые приехали, заполнили эту вот нишу это со Средней Азии, они умеют торговать, как правило, а наши люди могли работать на земле. Поэтому вот этот альянс получился. Сейчас у нас в личных подворьях даже страусы начали выращивать, перепелки.
Правда, экзотическая птица погоды местным фермерам особо не делает. Нерентабельно это, продолжает Иван Панин.
Если растениеводство, то в основном, да, оно рентабельное. А животноводство пока еще является убыточным, потому что там долгий процесс. Поголовье надо поднимать, особенно маточное. Основное стадо надо не менее 5-8 лет.
А вот фермерша Екатерина Рунова из Саракташского района основной упор в своем хозяйстве делает как раз на животноводство. Есть у нее коровы, свиньи, лошади, овцы. Вот только продукцию этой зимой она старается попридержать.
Ну, мы сейчас вообще ее не реализуем. Невыгодно, потому что сейчас вот хотим как сами вот торговать. А, ну, хотелось, ну, хотя бы по 150, хотя бы. Ну, у нас на базаре, на рынке дороже, конечно. Но вот мы сейчас вот хотим, чтобы пусть на 15-20 рублей дешевле, но чтобы и люди брали. И вот и нам все-таки полегче будет, не зря, чтобы выращивали. С кредитами туго, конечно. Вот. А субсидии дают, субсидии на горючее. Ну, конечно, тоже мало, копейки там.
Цены на сельхозпродукцию – это головная боль всех крестьян. Ведь за ценой они буквально настоящую охоту ведут круглый год, говорит Иван Панин.
Самое главное для фермера, для производителя – уловить вот этот вот пик цены. Возьмем, к примеру, подсолнечник этого года. Цена сначала была 8,5, потом 7-6, доходил до 4 до Нового года. В настоящее время опять практически дошла до 11 тысяч и начинает падать. Поэтому вот в этот момент необходимо именно уловить вот эти вот цены, чтобы продать, реализовать.
Очень уж слабые цены, добавляет фермер из Новосергиевского района Евгений Желтков.
Цены на продукцию очень слабые. Солярка летом была 27 рублей. В уборку на январь месяц она 8 рублей дошла. Подсолнечник упал до 4,5 рублей. Это на ноябрь месяц. Цены ожидали более нормальные все. Крестьяне по 10 рублей, а деваться некуда было. Пришлось все реализовывать, и потом кто-то кредит брал, перекредитацию, чтобы рассчитаться с какими-то определенными долгами.
Кстати, доступность кредитования Евгений Шелтков считает большим плюсом в современном развитии сельского хозяйства.
Новую технику начали мы приобретать. По лизингу приобрели много техники белорусов, Джандир один комплекс взяли. А по кредиту 3 вектора приобрели. То есть более доступно, если есть залог, кредитными средствами можно приобрести. И также удобрения, семена, пустить в оборот куда-то. Депозит положить эти деньги. Потом в течение года их можно брать на горючее, рассчитываться к конце года, если краткосрочный кредит.
И все же банки неохотно дают краткосрочные кредиты крестьянам. Этой весной, ссылаясь на кризис, и вовсе денег не обещают. А впереди посевная. Нужны семена, топливо, удобрения. Как говорит Евгений Желтков.
Если вернуть 12 лет назад и сказали бы, начни все сначала, и потом в конце у тебя будет несбыточная мечта, будет все красиво, цветы, все будет улыбаться, я бы никогда не пошел на эту работу, потому что это очень тяжелый труд, это каторга.
Пока даже в кризисные времена никто из оренбургских фермеров бросать свое дело не собирается. А значит, есть надежда, что в Оренбургской области удастся и дальше сохранять самые низкие цены на хлеб. Сегодня в среднем килограмм главного продукта в регионе стоит 28 рублей 10 копеек. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, председатель организации «Деловая Россия», сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну а сейчас главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила Интерфаксу представитель Генпрокуратуры. По ее словам, обвинительное заключение, утвержденное накануне, состоит из более десятка томов, с которых необходимо сделать несколько копий для всех участников процесса. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Он подал отставку 12 февраля из-за разногласий с руководством правительства по вопросам экономии. управленческой политики. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии-поселении. Ее заместитель приговорен к 4 годам лишения свободы. Число жертв пожара в поселке Молодежная Астраханской области достигло 18. В Камбодже начался судебный процесс над 5 бывшими лидерами красных кхмеров, в том числе Кан Кек Еу, которого обвиняют в гибели 15 тысяч человек. Вопрос о денонсации соглашения Киргизии с США о размещении авиабазы в Бишкекском аэропорту предложено вынести на пленарное заседание парламента в ближайший четверг, 19 февраля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно политическое событие. Сегодня исполняется год с момента провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. С той поры Косово признали около 50 из почти 200 государств-членов ООН. Независимость новой страны контролирует Верховный международный представитель. В Приштине размещена правоохранительная гражданская миссия Европейского союза. В области остаются международные силы КФОР. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Рядом с флагами Косово на центральных улицах столицы области, Приштины, сегодня развиваются флаги Европейского союза и США. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что первый год независимости был успешным, несмотря на то, что новое государство признало лишь несколько десятков стран. Косово станет членом НАТО, Европейского союза, Организации Объединенных Наций. «Нашу страну признает весь мир», – заявил Тачи. К своим успехам косовское руководство причисляет тот факт, что за год у молодого государства появились свой флаг, герб, гимн, конституция и силы безопасности, которые, кстати, не имеют статуса вооруженных сил. Политические аналитики считают, что большим успехом является то, что межэтническое насилие в Косово теперь почти отсутствует, и что косовские сербы после провозглашения независимости не покинули свои дома и не отправились в Сербию. Однако те же эксперты указывают, Приштина ничего в течение этого года не предприняла, чтобы попытаться в структуры нового государства интегрировать сербов, которых в Косове осталось около 100 тысяч. Сербские и албанские общины Косово продолжают жить параллельными жизнями. Сербы замкнулись в своих анклавах, рассчитывая только на помощь Сербии. Сербия никогда не откажется от своей борьбы за Косово, и сегодня заявляют белградские политики. Официальному Белграду, как считают эксперты, в значительной мере при помощи России удалось заблокировать еще более широкое международное признание независимости Косово и вступление нового государства в важные международные организации, в том числе в ООН. Руководство Сербии надеется, что Международный суд провозгласит независимость Косово, не соответствующей международным правовым нормам. Белградский эксперт по вопросам Косово Душан Янич считает, однако, что власти Сербии понимают, независимость Косово – процесс необратимый. Белград понимает, что невозможно заблокировать этот процесс, и поэтому постепенно делает свою политику более гибкой, готовя общественность к тому, что в долгой перспективе Косово получит полное международное признание. Косово за год не слишком изменилось. Хотя там относительно спокойно, люди живут крайне бедно. Безработных около половины населения, а многие местные жители считают, что руководство новой страны реальными проблемами граждан не занимается. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В пятницу в Белграде открывается 37-й международный кинофестиваль. На нем будет показано более 70 фильмов, в том числе «После прочтения сжечь», «Братьев Коэн», «Марадона» Эмира Кустурицы, «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова и другие. Организаторы уже продали 30 тысяч билетов. Во время Балканских войн в 90-е годы прошлого века фестиваль в Белграде не функционировал. Британская писательница Джеральдин Бидл не допущена к участию в литературном фестивале в Дубае, так как в ее романе «Залив между нами» упоминаются гомосексуальные связи. Этот роман должен выйти в свет в апреле в издательстве «Пенгвин». В 80-е годы прошлого века Джеральдин Бидл жила на протяжении 5 лет в Бахрейне. По ее словам, главная героиня книги, англичанка средних лет, чрезвычайно уважительно относится к исламу. В фестивале примут участие Маргарет Этвуд, Луи де Берньер и другие писатели. Брат поп-звезды Майкла Джексона Марлон принимает участие в проекте строительства мемориала в курортном нигерийском городе Бадагри, откуда с 16 по 19 век вывозили рабов в Америку. Проект предполагает строительство тематического парка, рассказывающего о работорговле, музея поп-группы Jackson 5 и пятизвездочного отеля. Последняя новость комментирует Игорь Померанцев.
Коммерческие резоны чаще всего самые правильные, самые здоровые, но бывают исключения. Лагерь смерти Освенцим или образцово-показательный нацистский лагерь Терезин после войны стали мемориальными комплексами. Так европейцы почтили память миллионов погибших и постарались навсегда запомнить эпоху европейского позора и трагедии. У этих комплексов есть свой бюджет. Его цель – поддерживать сооружения и экспозиции в нормальном состоянии и платить зарплаты служащим. Планируемый комплекс в порту Бадагри, который в свое время был транзитным океанским узлом работорговли, задуман как развлекательный центр, предназначенный для богатых афроамериканцев. Мол, они в поисках корней приедут в Нигерию, подышат воздухом, которым когда-то дышали их несчастные предки, после получат кайф, слушая записи поп-группы Jackson 5, и от души поплещутся в бассейне фешенебельного отеля. Как заметил нигерийский писатель Дон Адинуба, это все равно, что поплясать на могиле, а после сказать похороненным, что ты это делал в память о них. Оппоненты Адинубы отвечают, что судьба рабов в Америке сложилась, мягко говоря, не хуже, чем тех, кто остался в Африке. Аргумент не слабый, но надо быть полным циником, чтобы согласиться с ним.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Разговор на культурные темы продолжит наша рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Некоторое время назад «Радио Свобода» и сайт «Лента.ру» по отдельности рассказывали о том, как работники британских музеев и профессиональные археологи нашли компромиссную схему работы с любителями, прежде всего с теми, кто на досуге обходит свой палисадник или имение с металлоискателем в руках. Тогда авторы этой программы «Взаимодействие» в Британии предполагали, что она введет в оборот большое количество случайных находок и уменьшит число незаконных раскопок. И вот что тогда в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель главы отдела мелких предметов старины и драгоценностей Британского музея Майкл Луис.
Благодаря специальному проекту по регистрации в Британии установилось довольно тесное сотрудничество между учеными-археологами и любителями, пользующимися металлоискателями. Так что нередко кладоискатели-непрофессионалы участвуют в разработанных археологами проектах. Мы считаем, что это намного более эффективный способ сотрудничества, чем в прошлом, когда между профессиональными археологами и любителями археологии были довольно слабые связи.
Сегодня «Лента.ру» возвращается к этой интереснейшей теме. Как пишет обозреватель «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под заголовком «Археологические совы против жаворонков», по прошествии времени оказалось, что английские черные археологи не усовестились. Но сперва еще о программе.
Свод принципов работы с малыми историческими находками Portable Antiquities Scheme предполагает, что обладатели металлоискателей, во-первых, исследуют только верхние слои почвы, причем нарушенные, например, пахоты, во-вторых, имеют разрешение на разведку от владельца земли, в-третьих, сообщают о находках в органы власти. Эксперты из музеев или других организаций оценивают рыночную стоимость предмета и объявляют ее тому, кто сделал находку, и владельцу земли, если это разные люди. Далее удачливый любитель может либо продать артефакт, либо оставить его себе. Данные о нем остаются в специальной базе данных, которые могут использовать все желающие. Как показала практика, программа работает достаточно эффективно. В год британцы добровольно регистрируют 50-60 тысяч находок. Среди них попадаются действительно уникальные вещи. Например, золотая чаша из Рингл-Мира, которую британский музей купил в 2001 году за 270 тысяч фунтов стерлингов у счастливого владельца земли и металлоискателя. В основном, разумеется, Portable Antiquities Scheme регистрирует находки попроще. Монеты, мелкие украшения, клинки. Их скромность и относительная дешевизна на рынке антиквариата не умаляют их исторической и культурной ценности.
Предметы вроде чаши из Рингелмира, серебряных и золотых монет, ювелирных украшений, содержащих не менее 10% драгоценных металлов, должны регистрироваться в обязательном порядке по закону о кладах Treasure Act. В отличие от россиян, британцы не должны непременно сдавать такие находки государству, но они должны о них заявить. Разумеется, полностью положиться на добровольных археологов нельзя. Контрольные органы пытаются отловить мелкие артефакты на аукционах, особенно таких, как eBay. Если их продавцы не могут предоставить документы, объясняющие происхождение этих предметов, то лоты должны быть сняты с торгов. Но это только верхушка айсберга.
Разумеется, львиная доля предметов, поступающих на серые и черные рынки антиквариата, никогда не попадает в поле зрения экспертов белого рынка. Эти находки сделаны в ходе незаконных раскопок. Английская разновидность черных археологов, добытчиков нелегальных древностей, называется ночными охотниками. Они часто промышляют в темное время суток. Они, как правило, хорошо знакомы с местностью, ясно представляют себе потенциал участка, умеют быстро копать и быстро бегать. Для того, чтобы быть хорошо знакомым с местностью, большого ума не требуется. Они просто следят за тем, где ведутся нормальные, профессиональные работы. Если археологи копают римскую виллу, то очевидно, что металлические предметы будут попадаться там довольно часто. Ночной охотник может пройтись с металлоискателем, фонарем и лопатой как по раскопу, так и рядом с ним. В обоих случаях для ученых итог будет одинаков. Исторический контекст нарушен, пропали недели и месяцы работы. В абсолютном большинстве случаев контекст бывает важнее находки.
Как пишет Юлия Штутина, широкое распространение программы сотрудничества должно было несколько сдержать пыл ночных охотников или хотя бы обнаружить в их числе сколько-нибудь совестливых людей, чтобы вывести их из игры. Однако этого не произошло, и теперь Британский музей вместе с другими институтами будут добиваться ужесточения закона о кладах и других родственных актов. В любом случае, подчеркивает Юлия Штутина, британская практика сотрудничества с вооруженными металлоискателями-поисковиками не может не восхищать, несмотря на всю уязвимость для критики. В России такой практики нет, и как бы нам того не хотелось, она появится еще очень и очень нескоро.
Мне практика британская более чем симпатична, потому что здесь есть совершенно внятное, хорошо описанное взаимодействие между профессионалами и любителями. Никто не остается обиженным, если соблюдать простые правила, которые никого ничего не лишают. Это работает, как мы видим, 50-60 тысяч находок в год. Это более чем эффективно. Это просто какая-то громадная цифра. Это значит, что очень много людей ответственно подходит к тому, что они делают, и вот приносят находки. Я совершенно уверена, что если бы вопрос доверия разных людей друг другу что-то значил в России, то у нас бы тоже работало. Но все очень плохо представляют, в чем бред черных археологов. Ну, помимо того, что они буквально вытаскивают вещи из земли. Они не дают работать никому больше. Они портят огромные участки земли, на которых могли бы быть сделаны интересные открытия, важность которых не только в предметах, а вот в контексте, все, что окружает эти предметы. Кто их сделал, как сделал, зачем, как они туда попали и так далее. Но об этом действительно мало кто знает. Может быть, школьникам в 4-м классе, когда они изучают историю России раннюю, что-то еще и рассказывают, но дальше все. Остальное остается в ведении профессиональных историков и археологов. Ужасно жалко. Хоть какая-то простая пропаганда простых действий, мне кажется, могла бы сыграть свою роль.
Юлия Штутина. Археологические совы против жаворонков. Сайт Лента.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила Интерфаксу представитель Генпрокуратуры. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Суд города Ейска Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии поселения. К Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главная тема дня.
Журналист «Новых известий» Зоя Светова обвиняет известенца Владимира Пересветова в нарушении профессиональной этики.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский об олигархах. Кто, как и чем связан с Кремлем.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов о скандалах на чемпионате мира по биатлону.
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона, напомню, Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит экономическая тема. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против четырех крупнейших нефтяных компаний. «Роснефть», «Лукойл», «ТНК БП» и «Газпромнефть», объявил сегодня руководитель службы Игорь Артемьев. Антимонопольное ведомство считает, что эти компании, несмотря на падение мировых цен на нефть, удерживали в России необоснованно высокие цены на нефтепродукты. Экономическая панорама, ее подготовил Сергей Семенов.
Розничные цены на бензин в России снижаются уже 4,5 месяца подряд, судя по сообщениям Росстата. Однако руководитель антимонопольной службы говорил сегодня о том, что только с начала 2009 года рост цен на нефтепродукты в стране составил 30-60%. Речь идет об оптовых ценах. Антимонопольная служба заявляет о возбуждении дел в отношении российских нефтяных компаний по 2-3 раза в год. И всегда речь идет фактически об одних и тех же крупных компаниях, а также некоторых других, более мелких в регионах. Служба говорит о нарушениях антимонопольного законодательства, а эксперты об отсутствии на этом рынке самой конкуренции, причем исторически сложившемся. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В макросегменте, то есть в сегменте переработки, совершенно очевидно, что есть несколько крупных игроков, которые в своих регионах занимают, можно сказать, абсолютно монопольное положение. Это, собственно, ничья вина, это то, с чем пришли мы из системы государственного регулирования, которое существовало при Советском Союзе и которое, соответственно, определяло и размещение нефтеперерабатывающих заводов, их объем. Поэтому неудивительно, что всегда будут в сообщениях ФАС фигурировать одни и те же компании, одни и те же имена. Если спуститься чуть пониже уровень уже реализации нефтепродуктов, то здесь значительный объем все-таки продается через так называемых независимых продавцов.
На розничном рынке бензина какова доля именно независимых продавцов?
Если говорить о соотношении, то оно очень сильно разнится от регионов, но, наверное, в среднем по России все-таки больше. Где-то 2/3 реализуются через независимых поставщиков на розничном рынке. Остальное все реализуется крупными нефтяными компаниями через свои сети автозаправочных станций.
Еще неделю назад руководитель антимонопольной службы заявил, что, по расчетам его ведомства, 1 литр 95-го бензина в России не должен стоить на бензоколонках больше 20 рублей. Его средняя цена по России сегодня почти 22 рубля. Директор по развитию аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Сейчас нет никакой абсолютно жесткой связи между ценами в оптовом звене, да, и ценами на розницу, потому что опт гораздо более привязан к ценам мировым, а розница у нас очень сильно подзадержалась. Падение идет, но оно очень и очень незначительно. Вот эта цифра 20 рублей, это, наверное, просто своеобразный рубеж, на который антимонопольной службе хотелось бы сдвинуть всю эту ситуацию. Цифра 20, она выглядит достаточно круглой, и это выдает ее слабую привязку именно к каким-то реалиям рынка.
Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, что это скорее есть некий посыл для всех, кто участвует в реализации нефтепродуктов в розницу, о том, что маржу, которую они закладывают в своем бизнесе, необходимо сократить, что она слишком большая и что она на данный момент не является адекватной, то есть что эти цены завышены. Следует учитывать один очень важный момент, какой основной фундаментальный параметр лежит вот в функционировании вот этого рынка. А состоит он в следующем, в том, что всегда для нефтяных компаний идет борьба по выгодности между поставками на экспорт и переработки нефти здесь и реализации нефтепродуктов.
Другими словами, в зависимости от ситуации, например, уровня мировых цен на нефть в сочетании с текущими налогами и пошлинами, нефтяники стремятся компенсировать потери на одном рынке доходами на другом.
Совершенно совершенно верно. Но такая ситуация, когда нефтяным компаниям для того, чтобы покрывать, по сути, убыточность экспортных поставок, необходимо было держать очень высокими внутренние цены на нефтепродукты. Такая ситуация была в четвертом квартале 2008 года. Но после того, как был изменен механизм установления экспортных пошлин на нефть, ситуация более-менее нормализовалась. И, скажем так, нефтяники начали зарабатывать от экспорта нефти за рубеж.
В целом, динамика мировых цен на нефть отразилась на внутренних ценах на нефтепродукты в России иначе, чем во многих других странах, где цены на бензоколонках фактически повторяли взлеты и падения цен на сырье, пусть и с задержкой. Павел Строков.
Если рассматривать по разным нефтепродуктам, то такие продукты, как мазут и дизельное топливо, они гораздо более привязаны к динамике цен на нефть, потому что это те продукты, которые наиболее экспортируемы из нашей страны. А бензин – это в большей мере потребляемый продукт, и, соответственно, он гораздо больше отражает те реалии именно по внутреннему рынку, который у нас есть. Поэтому, как вы видите, цены на нефть упали значительно, а цены на бензин в самой рознице сократились незначительно.
Цены на рынке бензина в России сегодня во многом определены и недавними событиями на рынке валютном, добавляет Максим Шейн. На мировом нефтяном рынке считают почти исключительно в долларах.
Здесь еще в данной конкретной ситуации вмешивается фактор обесценения рубля против доллара. Если бы этого обесценения не было, то сейчас бы цены были, соответственно, процентов на 30, а может быть и 40 ниже, чем они сейчас реально есть на розничном рынке.
По данным Росстата, к 9 февраля розничные цены на бензин в России снижались 18 недель подряд, а средняя цена 1 литра 95-го бензина в среднем по России составила 21 рубль 83 копейки. По текущему курсу это 61 цент.
Экономическая панорама Сергея Синенского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В иностранных языках существуют понятия, для обозначения которых трудно отыскать одно подходящее слово в русском. Из примеров можно назвать арабское «баракят», указывающее на силу, содержащуюся в действии или в предмете, японское «укиё», означающее «мир земных радостей и наслаждений», или французский глагол «profiter», переводимый как «использование чего-то с выгодой для себя». Сегодня речь пойдет о замечательном датском понятии «хюгге», которое сами датчане считают одним из самых важных частей их собственного самосознания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Дженин.
Слово «хюгге» в датском быту распространено весьма широко, но вот передать иностранцам его буквальный смысл – задача весьма непростая. Вот как объясняет этот лингвистический феномен лектор Копенгагенского университета Лена Брейнкворсе. Если рассматривать это слово с филологических позиций, то можно видеть, что в других языках, исключая родственный норвежский, нет адекватных терминов, переводящих его смысл, при том, что все, безусловно, понимают, о чем идет речь. Так, «хюгге» как существительное может передавать действие, ощущение, настроение. Скажем, в датском языке есть словосочетание «юлехюгге» – «рождественский хюгге». Употребляется слово и в качестве глагола. Например, приглашение в гости может звучать приблизительно так. «Приходите сегодня вечером и будем хюггеть». А еще оно используется как прилагательное, близкое по смыслу к слову «уютный». Что же такое особое вкладывают датчане в это понятие? Следует уточнить, что когда мы говорим о непереводимости, то имеется в виду не буквальный словарный перевод, а ситуативный. И в этом смысле термин «хюгге» датчанами воспринимается как что-то очень знакомое, понятное, дающее человеку ощущение комфорта и безопасности. Так, например, в датском языке есть понятие «hjemmehygge». Это чувство, охватывающее человека, когда он возвращается в дом, построенный своими руками, или старый родительский дом, знакомый с детства. Эпитет «хюггели» применимый в отношении к добрым соседям или каким-то особо близким душе предметам. То есть слово несет в себе ощущение приязни, понятности, узнаваемости, вызывающего у человека положительные эмоции. Аура «хюгге» нередко создается особым вниманием к деталям. Не будет ошибкой сказать, что в основе этого лежит истинно датское стремление к совершенству даже в мелочах. Но совершенство не мелочь, и датчане подтверждают это умением творить «хюгге» буквально из ничего, лишь подсветив детали. Изящная салфетка, надраенные медные безделушки, бабушкин редикюль, букеты сухой травы – все идет в дело, декорируя настроение, обозначаемое в Дании выражением «хюггесай». Приблизительный смысл его можно донести калькой «уютничать». «Хюггесай» колдуется навощенными половицами и каминным теплом, ароматом запахом трубочного табака, кофе и булочек, огоньками в стеариновых озерцах и чувством, что ты во всех смыслах этого слова дома. Понятие хюгге тесно увязывает с датским национальным характером, с тем, как датчанин воспринимает свое личное пространство. И тут вновь особое значение играет факт узнаваемости. К примеру, самая роскошная дизайнерская мебель будет выглядеть безжизненной, если в ней нет присутствия чего-то личного, вложенной частички души. Но стоит украсить стол маленькой вазы ручной работы или скатертью из бабушкиного сундука, то сразу появляется ощущение узнавания. Эта деталь словно бы придает вещи характер. И в этом смысле понятие хюгге применимо во многих различных ситуациях. Говорит лектор Копенгагенского университета Лена Брэнк-Ворсю. Приметы хюгге в Дании можно встретить на каждом шагу. Так, например, наблюдательного иностранца не может не заинтересовать здешний феномен. Любая сработанная датчанами вещь, будь то ручка швабры или изысканный столовый прибор, ложится в руку безо всяких усилий, словно являясь ее продолжением. А дело все в том, что знаменитый скандинавский стиль, создавший Дании репутацию одной из ведущих стран мира в области дизайна, фактически основан на принципах хюгге. Красота, по мнению датчан, должна быть удобной, говорит руководитель проектной группы датского центра дизайна Сисель Фокамер. Хюгге – абстрактное понятие, но оно реально ощутимо в датском дизайне. И не в последнюю очередь потому, что датчане проводят большую часть своей жизни внутри помещений. К примеру, жители теплых южноевропейских стран чаще бывают не дома. У них особая, направленная во внешний мир, культура социальных связей. В Дании же с ее прохладным климатом основные события происходят внутри дома, а потому возникает естественная потребность в домашней обстановке, не только радующей глаз, но еще и удобной. То есть, если мы говорим о мебели, то она должна обеспечивать человеку комфорт повседневной жизни, отдыха и общения с другими людьми. Принцип сочетания функциональности и формы по-прежнему актуален, поэтому и сегодня мало кто из датских дизайнеров возьмется делать вещь красивой, но непрактичной. Особую статью искусства хюгге составляет умение датчан проводить свободное время в компании, что напрочь разбивает миф о холодных и бесстрастных скандинавах. Достаточно побывать хоть раз на датской вечеринке. Ритуал совместного отдыха здесь возведен в культ. Это одна из основ датского общества. За окном непогода, шумит дождь, а свет в комнате полупритушен, накрытый стол украшает свечи, и ты общаешься с друзьями. Блюда меняются непринужденно, словно темы в застольной беседе. Время и пространство сгустились над столом специально для вас, и в какой-то неуловимый миг в комнате возникает атмосфера доверительности, покоя и отрешенности от внешнего мира. Это и есть настоящий датский хюгге. Нирвана по-скандинавски. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Датская нирвана, как ее назвал наш корреспондент Сергей Джанян, завершает этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Международные темы очень важные. Сегодня год независимости Косово. Как смотрят на то, что сейчас происходит в оставшем независимом крае, сербы, местные сербы и местные албанцы. Мы поговорим о начале громкого процесса в Камбодже над одним из главарей красных кхмеров. Некоторые другие темы, российские, международные. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой скорости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».